В этом курсе мы рассмотрим те возможности, которые доступны любому человеку для мобилизации внутренних резервов организма в минуты опасности или высшего напряжения. В его основу положены исследования замечательного российского психолога, врача и психогигиениста Анатолия Васильевича Алексеева. Уникальная методика психомышечной тренировки, составляющая практическое ядро нашего курса, позволит вам быстрее и качественнее овладеть двигательными навыками и основными принципами системы Кадочникова. Но самое главное, навыки психомышечной тренировки станут тем мощным фундаментом, который позволит вам в нужный момент вывести все свои резервы и возможности на самый высокий уровень самомобилизации и удерживать такое предельно мобилизированное состояние столько времени, сколько этого потребует решение поставленной задачи. Что же такое мобилизированное состояние организма? Чем оно отличается от обычного, повседневного, нормального? Тем, что в момент мобилизации происходит весьма существенная перестройка психофизической деятельности, для которой характерен намного более высокий по сравнению с нормой уровень интенсивности в функционировании всех органов и систем, участвующих в процессе мобилизации. Основную же роль в соответствующей мобилизующей перестройке играет так называемая симпатическая нервная система. Как известно, наша нервная система состоит из трех основных отделов. Первый, включающий головной и спинной мозг, называется центральной нервной системой. Второй отдел, периферическая нервная система, представляет собой обширную сеть многочисленных ветвей, нервных волокон, которые связывают центральную нервную систему с периферией тела. По одним нервным волокнам на периферию бегут импульсы, поступающие из центральной нервной системы, а по другим – с периферии тела возвращается обратная информация, позволяющая центральной нервной системе, в частности головному мозгу, органу сознания и мышления, ориентироваться в состоянии дел на периферии организма. Третий отдел – вегетативная нервная система. Название ее идет от латинского слова vegetativus, переводимого как растительный. Когда вводился этот термин, считалось, что вегетативная нервная система функционирует подобно растениям, бездумно, по своим далеко не познанным растительным законам. Поэтому возникло и второе наименование – автономная нервная система, то есть действующая самостоятельно, автономно, независимо от нашего сознания, не подчиняющаяся нашему контролю и целенаправленному влиянию. Так, в сущности, и происходит на самом деле. Ведь мы не с помощью сознания, не путем волевых усилий изменяем, скажем, частоту сердечных сокращений, когда переходим, например, с медленной ходьбы на быстрый бег. Сердце при этом начинает биться гораздо чаще, как бы само по себе, вегетативно, автоматически перестраивая характер своей деятельности в соответствии с решаемой задачей. И состав желудочного сока, в зависимости от съеденной пищи, тоже становится таким, каким это требуется, без участия нашего сознания. Также и печень, совершенно автономно, следуя законам своей вегетативной деятельности, выбрасывает в кровь глюкозу, если этого требует обстоятельства, и откладывает ее в своих клетках парозапас в виде гликогена, когда потребность в большом количестве глюкозы прекращается. Подобных примеров автономной, без участия сознания и волевых усилий деятельности вегетативной нервной системы можно привести множество. Таким образом, принимая самое активное участие в функционировании всех внутренних органов – сердца, легких, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, эндокринных желез, а также в обмене веществ, вегетативная нервная система играет весьма важную роль в деле мобилизации резервных возможностей организма. Она имеет два отдела – симпатический и парасимпатический – которые на многие процессы в организме оказывают прямо противоположное действие. Симпатический отдел способствует активации многих функций организма в условиях, требующих от человека напряжения сил и повышенного расхода энергии. А парасимпатический, наоборот, автоматически включается тогда, когда необходимо успокоиться и восстановить затраченные энергетические ресурсы. С некоторой долей условности можно сказать, что в дневные часы, когда люди активны, преобладает деятельность симпатического отдела, а в ночные, отводимые отдыху, парасимпатического. Давно установлено, что именно симпатическому отделу вегетативной нервной системы принадлежит ведущая роль при мобилизации всех сил организма в любой экстремальной ситуации. У человека, оказавшегося в условиях, где от него требуется высокая интенсивная деятельность, тонус его симпатической нервной системы сразу же резко повышается. Происходит это так. Сначала головной мозг, сознание воспринимают какой-то волнующий, эмоциогенный, то есть порождающий эмоции, сигнал, например, потенциальную угрозу. И сразу же импульсы из головного мозга по околопозвоночной цепочке симпатического отдела вегетативной нервной системы передаются на все симпатические пути, ведущие к внутренним органам, мышцам, железам внутренней секреции, органам чувств. В результате деятельность всех перечисленных систем быстро активизируется, а в крови увеличивается количество гормонов, в частности адреналина и норадреналина, играющих важную роль в поддержании тонуса симпатической нервной системы. Основные изменения, которые наступают в организме в связи с повышением тонуса этого раздела вегетативной нервной системы, состоят в следующем. Первое. Сердце начинает сокращаться чаще и сильнее. Второе. Коронарные сосуды, по которым поступают к сердечной мышце питание и кислород, расширяются. Третье. Диаметр воздухоносных путей в легких увеличивается, дыхание становится более активным, глубоким, уменьшается газообмен. Четвертое. Повышается работоспособность скелетных мышц, причем именно тех, сила которых нужна в данной конкретной ситуации. Кровеносные сосуды расширяются. Пятое. В неработающих скелетных мышцах кровеносные сосуды сужаются, так как эти мышцы не нуждаются в усиленном притоке кислорода и питании. Шестое. Деятельность желудочно-кишечного тракта ослабевает, тормозится. Седьмое. Сужаются сосуды кожи и брюшной полости, так как ни кожа, ни органы брюшной полости не играют существенной роли в мобилизации резервных сил организма. Восьмое. Сокращаются гладкие мышцы кожи, что ведет к появлению гусиной кожи, поднятию на ней волос, возникновению чувства ползания мурашек по телу и озноба. Девятое. Расширяются зрачки, обостряются зрение и слух, улучшаются функции вестибулярного аппарата, от состояния которого зависит устойчивость чувства равновесия. Десятое. Резко активизируется обмен веществ, в связи с чем из печени, где в виде гликогена хранятся запасы глюкозы, это вещество выбрасывается в кровь в большом количестве, что способствует улучшенному питанию всех органов и систем, но в первую очередь активизации обмена веществ в центральной нервной системе, в головном мозге. Анализ всех перечисленных изменений позволяет сделать вывод. Повышение тонуса симпатической нервной системы способствует экстренной перестройке тех функций организма, активная деятельность которых необходима, чтобы человек в новой, экстремальной ситуации, которая вот так или иначе волнует, смог обрести высокую мобилизированность и преодолеть возникшие трудности. Следовательно, именно симпатической нервной системе принадлежит основная роль в мобилизации сил организма в процессе любой интенсивной работы, выходящей за рамки привычных повседневных нагрузок. Говоря о важной роли симпатической нервной системы, следует, однако, всегда помнить, что хотя система обладает большой автономностью и ее функции в обычных условиях почти не поддаются нашим волевым усилиям, Ее деятельность в известной степени все же зависит от состояния нашего сознания, от состояния нашего мышления. Поэтому процесс мобилизации может происходить как автоматически, на базе бессознательно протекающих механизмов, но может быть и вполне осознаваемой процедурой. Какие же силы, какие ключи к самим себе позволяют нам сознательно руководить симпатической нервной системой? А следовательно, и процедуры мобилизации. Сила здесь одна. Она та же, что и при использовании возможностей психической саморегуляции. Называется это сила. Слово. Академик Павлов писал: «Слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходящими в большие полушария, все их сигнализирует, все их заменяет и поэтому может называть все те действия, реакции организма, которые обуславливают те раздражения». Обратим внимание на ту часть цитаты, в которой сказано, что слово – связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходящими в большие полушария, и может вызвать все те действия, реакции организма, которые обусловливают те раздражения. Проще говоря, используя слова, возможно не только оформить, назвать те ощущения, те сигналы, которые приходят из всех отделов организма в большие полушария головного мозга, в аппарат мышления и сознания, но и провести соответствующую процедуру, так сказать, в обратном направлении, с помощью слов, а точнее, с помощью мысленных образов, связанных со словами, воздействовать в нужном направлении на самые различные функции организма. Как же практически, используя слова, продукт мышления, можно воздействовать на те функции своего организма, которые, как было сказано, осуществляются по своим автономным законам и обычно не подчиняются нашему мышлению, сознанию, волевым усилиям? Начнем с того, что слово слову рознь. Для одних значимы одни слова, для других – другие. Скажите вору, что он вор, и ответом будет, скорее всего, ироничная презрительная улыбка. А назови вором кристально честного человека, и у него может развиться тяжелый сердечный приступ. То есть произойдет выраженная реакция со стороны вегетативной нервной системы, регулирующей деятельность сердечно-сосудистой системы. Как мы видим, слова одни и те же, а реакция на них со стороны вегетатики совершенно различная. Следовательно, теми словами, которые для данного человека значимы, можно воздействовать на течение вегетативных нервных процессов. Подобные слова, несущие заряд высокой значимости, способны весьма сильно участить сокращение сердечной мышцы, углубить дыхание, обострить слух и зрение, придать мышцам необходимые качества и произвести еще целый ряд таких изменений в вегетативной нервной системе, в частности, в ее симпатическом отделе, которые помогут мобилизовать себя на бескомпромиссную борьбу. К сожалению, не всегда удается найти слова, обладающие подобной силой мобилизирующего воздействия. Чтобы обычные слова обрели высокую степень воздействия, их, а следовательно и связанные с ними мысленные образы, надо использовать после предварительного погружения в сноподобное дремотное состояние, при котором головной мозг становится повышенно восприимчивым к вводимой в него информации, в частности, к словесной. Таким образом, овладение возможностями психической саморегуляции является верным способом, позволяющим сознательно и целенаправленно регулировать деятельность вегетативной нервной системы. Для реализации мобилизирующего возбуждения используют механизмы психической саморегуляции: самовнушение, аутотренинг, самогипноз, формулы которой строятся таким образом, чтобы они могли поднять тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы. Для реализации мобилизирующего возбуждения используют механизмы психической саморегуляции, самовнушение, аутотренинг, самогипноз, формулы которой строятся таким образом, чтобы они могли поднять тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы. Вот примерный набор таких формул, которые лучше использовать после предварительного погружения в сноподобное дремотное состояние. Вот эти мобилизирующие формулы, чье содержание лучше проговаривать, промысливать про себя с закрытыми глазами, чтобы лучше сосредоточиться на соответствующих мысленных образах. Первое. Возникает чувство легкого озноба. Второе. Состояние, как после прохладного душа. Третье. Из всех мышц уходит чувство тяжести и расслабленности. Четвертое. В мышцах начинается легкая дрожь. Пятое. Озноб усиливается. Шестое. По телу побежали мурашки. Седьмое. Кожа становится гусиной. Восьмое. Холодеют ладони и стопы. Девятое. Дыхание глубокое, учащенное. Десятое. Сердце бьется сильно, энергично, учащенно. Одиннадцатое. Озноб все сильнее и сильнее. 12. Все мышцы легкие, упругие, сильные. 13. Я все бодрее и бодрее. 14. Открываю глаза. 15. Смотрю напряженно, предельно сосредоточенно. 16. Я приятно возбужден. 17. Я полон энергии. 18. Я как сжатая пружина. 19. Я полностью мобилизирован. И 20. Я готов действовать активно и успешно. Как видите, ни одного слова о самой симпатической нервной системе. Она никак не упоминается. Воздействие на нее осуществляется косвенным, обходным путем за счет мысленных образов, способных возбудить ее. Конечно, приведенные мобилизирующие формулы не догма. Кому-то больше подойдет иной их порядок, а кому-то понадобится лишь 2-3 формулы, созданные на основе опыта. Например, такие: «Хожу босиком по снегу», «Купаюсь в проруби», «Стою на краю пропасти» и тому подобное. Образное представление подобных ситуаций и своего состояния при этом, оформленное в точные фразы, тоже способно вызвать подъем тонуса симпатической нервной системы, а следовательно и необходимую мобилизацию сил организма. И еще один важный момент. Промысливая и представляя содержание мобилизирующих формул, можно и нужно использовать соответствующие физические процессы. И если, например, при формуле «Я пружина» невольно напрягутся мышцы тела или сожмутся кулаки, то это надо расценивать как естественную и полезную сопроводительную реакцию. Подобные физические элементы желательны потому, что они помогают сопровождать словесные формулы и закреплять их содержание четкими, конкретными, реальными ощущениями. В ряде случаев соответствующие физические ощущения можно и нужно воспроизводить специально, сознательно активизируя те или иные группы мышц. Например, воссоздать нужную походку или принимать оптимальную боевую стойку и так далее. С помощью такой целенаправленной активизации опорно-двигательного аппарата в сознании прочно закрепляются конкретные физические ощущения, способствующие процессу дальнейшей психологической мобилизации. Но вот первый этап, собственно, мобилизация, осуществлен. Симпатическая нервная система приведена в состояние нужного самочувствия и поведения. После этого следует второй этап, цель которого – организовать свое поведение в опасной ситуации так, чтобы оно способствовало успешной работе по решению поставленной задачи. Например, четко вижу действия соперника и мгновенно опережаю их и так далее. Нетрудно заметить, что содержание организующих формул, используемых на фоне возбужденной симпатической нервной системы, определяется видом деятельности и, конечно же, индивидуальными особенностями личности, ибо, как говорится, каждому свое. Этот процесс не обязательно разделять на 2 последовательных этапа. на собственную мобилизацию и организацию. Практика показала, что можно достичь одновременно и подъема тонуса симпатической нервной системы и нужной организации поведения, если найти и заключить в предельно точные слова формулы так называемого оптимального боевого состояния. Что же представляет собой это оптимальное боевое состояние? Итак, оптимальное боевое состояние – это наилучшее психофизическое состояние, которое достигается за счет правильно организованной самомобилизации и обеспечивает предельно успешную реализацию всего имеющегося опыта в экстремальных условиях. Надо сказать, что оптимальное боевое состояние у каждого весьма специфично и глубоко индивидуально. Поэтому, как правило, человеку А – нельзя использовать элементы оптимального боевого состояния человека Б. Ничего путного из этого обычно не получается. А навредить, причем неожиданно, можно. Однако, хотя оптимальное боевое состояние для каждого строго индивидуально, в нем можно и нужно выделить три основных компонента, общих для всех. Первый компонент – физический. Будем говорить о сложном просто, с позиции решения практических задач. Поэтому ради удобства понимания начнем рассматривать организм как машину, состоящую из двух основных тесно взаимосвязанных частей. Первая часть – головной мозг. Его основная функция – осмысливать и планировать деятельность. Вторая часть – все остальные органы тела – мышцы, суставы, сердце, сосуды, легкие, эндокринные железы, желудок, кишечник, почки, печень и так далее. Их функция – физически выполнять то, что было запрограммировано в психическом аппарате, в головном мозгу. Итак, на пути достижения оптимального боевого состояния головной мозг – это программирующая часть, а все остальное тело – исполняющее. И эти обе части прочно соединены в единое целое, имя которому – организм. В любой системе, в любом механизме, как бы ни были они просты или сложны, от состояния исполняющей части зависит очень многое, а подчас и все. Если, например, в автомобиле прекрасно работает мотор, но кузов готов развалиться и еле держатся колеса, то на такой машине далеко не уедешь. Таким образом, физический компонент оптимального боевого состояния – это совокупность чисто физических качеств и соответствующих им ощущений в организме, таких как, например, сила, гибкость, легкость, подвижность, расслабленность, чувство свободного, глубокого дыхания, хорошей работы сердца и так далее. Физические ощущения легче уловить и запомнить, чем, скажем, психические. Каждый должен хорошо знать телесные ощущения, составляющие физический компонент своего оптимального боевого состояния. Причем нужно не только знать подобные физические ощущения, но и уметь сознательно вызывать их у себя, когда этого требует ситуация. Надо также еще знать, что память не всегда способна сама по себе удерживать испытанные ощущения и переживания, и нередко ведет себя очень коварно. Человек невольно запоминает, долго помнит именно, что нужно как можно скорее забыть, например, неприятные ощущения, связанные с травмой или пережитым страхом. Вот почему так важно всегда ориентировать себя на то хорошее, положительное, полезное, что возникает в процессе приобретения двигательного опыта. И желательно записывать в дневнике предельно точными словами эти ощущения. Подобные записи, помимо общей пользы, помогут также вытеснить из памяти все то, что нужно забыть. Просматривая свой дневник, человек освежает в памяти все полезное, а следовательно и нужное, что было испытано в прошлом. А это намного облегчит сознательную выработку необходимых элементов физического компонента своего оптимального боевого состояния. Разумеется, если только просматривать даже очень полезные и точные записи, исполняющая часть организма, тело, не войдет в оптимальный режим физической функциональной работоспособности. Но записи помогут грамотно спланировать и правильно провести соответствующую тренировку. Практик подтверждает, что физический компонент – крайне существенная составная часть в оптимальном боевом состоянии. Но только за счет одного, даже отличнейшего физического самочувствия и технического мастерства успешно справиться с опасной ситуацией почти невозможно. Второй компонент – эмоциональный. В специальной литературе прочно утвердилось понятие «уровень эмоционального возбуждения». Этот уровень может быть высоким, низким, средним и так далее. Разнообразию же эмоций нет, пожалуй, предела. А все это многообразие ради удобства делится на две большие группы. Одну из них составляют положительные эмоции, которые помогают нам жить и действовать. Примером положительных эмоций может служить радость. В другую группу входят отрицательные эмоции, мешающие почти во всех случаях жизни. Самая распространенная отрицательная эмоция – это страх во всех его проявлениях, от легкой тревоги до панического ужаса. Но вернемся к понятию «уровень эмоционального возбуждения». Под ним понимается определенная сила волнения в очень высоком уровне эмоционального возбуждения. Когда же наступает успокоение, констатируют, что уровень эмоционального возбуждения снизился, упал. Нетрудно заметить, что понятие об уровне эмоционального возбуждения, которое можно измерить, позволяет достаточно хорошо ориентироваться в силе переживаний человека. Очень важно прочно усвоить следующее. Любая деятельность может быть успешной только в том случае, если она будет протекать на таком уровне эмоционального возбуждения, который является оптимальным для данной конкретной деятельности. Об этом крайне существенном положении почему-то часто забывают. Как же измерить уровень эмоционального возбуждения? Для врача, да и не только для врача, наиболее простая возможность – подсчет частоты пульса, частоты сердечных сокращений, ЧСС. В наше время утрачивается тонкое мастерство пульсометрии, столь высокое в те далекие времена, когда врачи не имели и тысячной доли современных возможностей для объективной инструментальной оценки состояния своих пациентов. Вынужденные обходиться тем, что было доступно, древние врачеватели могли по одному лишь пульсу заглядывать буквально в душу человека. Однажды великого врача древности Абу Али ибн Сину Авиценну пригласили в богатый дом, где единственный сын и наследник таял на глазах. По целому ряду признаков и по поведению больного Авиценна заподозрил, что причина недуга – любовь. В этом подозрении нужно было утвердиться, а юноша категорически отказывался отвечать на вопросы. Тогда Авиценна взял его руку и, продолжая беседу, как бы невзначай, стал называть различные женские имена. И вдруг пульс резко участился. Внезапное волнение молодого человека, выразившееся в учащении сердечной деятельности, помогло установить имя любимой девушки. Таким же путем мудрый врач, перечислив названия районов и улиц города, узнал, где живет эта девушка. Ведь при каждом верном предположении пульс у больного становился невольно чаще. Так Авиценна установил истинную причину болезни и убедил родителей юноши дать согласие на брак, в котором они раньше отказывали сыну, считая избранницу его сердца недостойной их богатого наследника. Обычному человеку необходимости быть столь же искусными в мастерстве пульсометрии нет. Но определить ЧСС должен уметь каждый. Подсчитывать ее можно в разных точках тела. На лучевой артерии в нижней части предплечья, там, где проходит граница с кистью в районе большого пальца. На сонных артериях, расположенных по обе стороны от хрящей, образующих горло. На висках, у самого входа в слуховые отверстия. Или приложив ладонь к левой стороне груди, где хорошо слышно биение сердца. Не надо только, измеряя пульс на предплечье, пользоваться большим пальцем, так как им, самым сильным и самым нечувствительным из пяти, очень часто невольно пережимают лучевую артерию и удивляются, что пульса не слышно. По правилам, на ложбинку, где проходит эта артерия, надо легко накладывать сверху три пальца другой руки – указательный, средний и безымянный. Осторожно перебирая этими пальцами, нетрудно обнаружить пульсовые биения, даже в тех случаях, когда они почему-либо ослаблены. В спортивной практике многие подсчитывают ЧСС в течение 10 секунд и полученную цифру умножают на 6, так как пульс по правилам медицины принято измерять числом ударов в одну минуту. В тех случаях, когда не требуется особой точности, а время для измерения сведено к минимуму, можно ограничиться подсчетом ударов пульса за 6 секунд. И гораздо быстрее, чем при умножении на 6, вычислить ЧСС за 1 минуту. Но все же намного предпочтительней пользоваться отрезками в 15 секунд. В этом случае достигается гораздо большая точность. Предположим, что ЧСС за 10 секунд составило 12 ударов. В пересчете на 1 минуту это составит 72 удара. Представим, что произошла ошибка, и вместо 12 ударов за 10 секунд насчитали 11 или 13. Ошиблись всего лишь на 1 удар, но тогда, после пересчета, частота пульса окажется 66 или 78 за минуту, а это весьма существенное в 12 ударов различие. Когда же подсчет пульса производят за 15 секунд, столь большой разброс в конечном результате просто невозможен. Таким образом, можно сделать вывод, что подсчет ЧСС является наиболее простым и удобным, не зависящим ни от какого-либо прибора, не считая секундной стрелки на часах, способом, позволяющим оценивать степень своего волнения. Почему же так важно иметь объективные данные об уровне волнения? Практический опыт показывает, что субъективная оценка своего состояния очень часто оказывается неточной. Неподвижно сидящему человеку кажется, что он спокоен, в то время как его сердце бьется 120 раз в минуту. О каком же спокойствии может быть речь? Или наоборот, человек считает себя возбужденным, а пульс сказывается редким, слабым, что, как правило, говорит о недостаточной мобилизации на предстоящую борьбу нервной и сердечно-сосудистой систем. Опытные профессионалы серьезно относятся к психической подготовке, всегда знают свой боевой импульс, его ориентиры и умеют управлять им. Необходимо подчеркнуть, что при входе в оптимальный уровень эмоционального возбуждения в организме наступают весьма полезные изменения. В частности, многие элементы поведения автоматизируются и уже не требуют специального мысленного контроля. Люди начинают на многое реагировать мгновенно, не задумываясь и всегда очень точно. Вот почему так важно, просто необходимо уметь сознательно вводить себя на оптимальный для предстоящей деятельности уровень эмоционального возбуждения. Начатый осознанно, этот процесс быстро переходит на автоматический режим деятельности, что значительно облегчает ее и способствует высокому ее качеству. Оптимальный уровень эмоционального возбуждения может проявляться весьма различно. От высочайшего на грани непереносимого напряжения до просто хорошего настроения, которое тоже является выражением определенной степени возбуждения нервно-психической сферы. Что можно к этому добавить? Лишь то, что современный человек должен уметь не только готовить себя к жизни в физическом, функциональном, техническом и тактическом отношении, но и обязательно научиться самостоятельно организовывать свое психическое состояние. В частности, уметь независимо от ситуаций всегда вызывать хорошее настроение и как можно чаще улыбаться. Но не натужно и криво, а что называется, от души. Это очень важное умение с искренней, солнечной улыбкой встречать любые невзгоды и преодолевать все возможные трудности. Как показывает опыт, научиться такому нелегкому, но крайне необходимому искусству можно и очень нужно. Завершая подраздел о втором эмоциональном компоненте оптимального боевого состояния, необходимо подчеркнуть, что правильно найденный уровень эмоционального возбуждения является, можно сказать, стержнем, определяющим очень многое. И тем не менее, наблюдения показывают, можно быть очень хорошо готовым функционально и технически, можно находиться на оптимальном уровне эмоционального возбуждения и все же не справиться с ситуацией. Из-за чего же? Третий компонент – мыслительный. Понятие «мыслительный» применяется здесь несколько условно, так как и физический, и эмоциональный компоненты оптимального боевого состояния в той или иной степени всегда связаны с мыслительными процессами. Например, такие физические качества, как свежесть мышц, их способность взорваться, являются не только физическими, но и эмоциональными и мыслительными ощущениями. Также и любое эмоциональное состояние, как правило, осмысливается или, во всяком случае, может быть осмыслено, и поэтому названо соответствующими словами. Тем не менее, наблюдения показывают, что есть такие элементы в оптимальном боевом состоянии, которые лучше выделить в специальную группу – группу мыслительных процессов. Предположим, что задача, которую надо решить, хорошо осмыслена и четко сформулирована. Достаточно ли этого для успеха? Еще нет. Теперь нужно суметь полностью сосредоточиться на ней, а вернее на тех конкретных ее элементах, на тех опорных пунктах, от которых зависит успешное решение поставленной задачи. Что нужно знать о сосредоточенности внимания? Во-первых, чем она полнее, тем выше результат. Это общий закон для многих видов деятельности. Во-вторых, полная сосредоточенность на чем-то одном ведет к автоматическому отключению от всего окружающего, от всего постороннего. Сосредоточенный человек, автоматически отгораживаясь от всего лишнего, как бы говорит всем и всему: «Не мешайте мне серьезно заниматься избранным делом». И в-третьих, надо знать, что подавляющее большинство людей не способно сосредоточиться одновременно на двух разных предметах. Эта редкая способность дана лишь немногим. Вот почему никогда не стоит делать два дела одновременно. Например, читать газету и слушать радио. Когда вы внимательно читаете, радио воспринимается как посторонний шум, который лишь раздражает головной мозг, а смысл передаваемого, если и улавливается, то лишь отрывочно. Если же прислушиваться к тому, что передают по радио, то хотя ваши глаза будут по инерции еще бегать по строчкам газетного текста, ничего из прочитанного не останется в вашей памяти. Так что гораздо правильнее делать каждый раз только одно дело, но делать хорошо. А как же Юлий Цезарь, спрашивают после этого многие? Ведь он мог одновременно читать и писать, и слушать, и отдавать приказания. Думаю все же, что делал он это не одновременно, а быстро переключая свое внимание с одного дела на другое. Это тоже замечательная способность, и тот, кто ею владеет, может многое успеть. Но если выдающийся государственный деятель Римской империи действительно мог заниматься одновременно несколькими делами, то такое умеют делать лишь редкие единицы. Но подавляющее большинство из нас все же не Юлий Цезарь, и нам следует специально учиться сосредоточенности на чем-то одном. И эту важную способность надо ежедневно развивать и поддерживать. Прекрасный пример сосредоточенного внимания приводит Станиславский в своей книге «Работа над собой», в которой, кстати, очень много полезного могут найти и находят люди других профессий. Вот пример. Магараджа выбирал себе министра. Он возьмет того, кто пройдет по стене вокруг города с большим сосудом, доверху наполненным молоком, и не прольет ни капли. Многие ходили, а по пути их окликали, их пугали, их отвлекали, и они проливали молоко. «Это не министры», — говорил Магараджа. Но вот пошел один. Ни крики, ни пугания, ни хитрости не отвлекали его глаз от переполненного сосуда. «Стреляйте!» – крикнул повелитель. Стреляли, но и это не помогло. это, министр», — сказал Магараджа. «Ты слышал крики?» — спросил он его. «Нет». «Ты видел, как тебя пугали?» «Нет, я смотрел на молоко». «Ты слышал выстрелы?» «Нет, повелитель, я смотрел на молоко». И хотя пример взят из индусской сказки, в нем очень убедительно показано, насколько возрастают возможности человека при определенно сосредоточенном внимании на деле, которым он занимается. Способность предельно сосредоточиться на том деле, которым занимаешься в данный момент, необходимо систематически развивать. Для достижения здесь требуется только одно – регулярно тренировать процесс концентрации внимания. Чтобы оно стало устойчивым, его следует ежедневно укреплять с помощью специальных упражнений, о которых будет рассказано дальше. Каждому известно, что читая скучную книгу, слышишь буквально все, что происходит вокруг. Внимание буквально отскакивает от сухого текста и прыгает по всевозможным направлениям. Но если попадается интересная книга, то внимание впивается в нее так, что можно даже забыть нужное дело. Потушить, например, огонь под кастрюлей с молоком. Следовательно, напрашивается простой вывод. Внимание само сосредоточивается на том, что интересно. Такая сосредоточенность называется непроизвольной. Но ведь сколько существует неинтересных дел, которыми, тем не менее, надо серьезно заниматься. То есть опираться на произвольно сосредоточенное внимание. Чтобы облегчить себе работу в подобных случаях, рекомендуется поступать следующим образом. Прежде чем включаться в неинтересное дело, его необходимо сознательно связать с такими мыслями и чувствами, которые всегда интересны и поэтому привлекательны. Например, студенту физкультурного института надо учить биохимию, но заниматься ею нет никакого желания. Но если подумать о том, что, скажем, от особенностей углеводного обмена во многом зависят такие качества, как скорость и выносливость в деятельности скелетных мышц, а также качество течения психических процессов, то человека, занимающегося спортом, этот предмет не может не заинтересовать. Следует хорошо уяснить, перед каждым, а тем более неинтересным делом, очень важно создать положительную установку на то, что этим делом будешь заниматься с большим интересом, а следовательно и с повышенным вниманием. А как уже было сказано, чем внимание сосредоточеннее на деле, тем выше КПД данного тела, тем меньше потребуется времени для его завершения. Когда же внимание неустойчиво, когда оно мечется, продуктивность падает, процент брака возрастает. Итак, внимание может быть произвольно и непроизвольно сосредоточенным, а также произвольно и непроизвольно распределенным. Последний вариант его проявляется в виде рассеянности. Каждому человеку крайне важно овладеть обоими видами произвольного внимания, и сосредоточенным, и распределенным. Вот некоторые способы развития произвольно сосредоточенного внимания. Суть их состоит в волевом удержании внимания на каком-либо предмете или явлении. Надо взять секундомер или часы с секундной стрелкой и проследить за ее движением, не отрывая внимания столько секунд, сколько удастся. Опыт показывает, что в первый раз большинство способно удерживать неотрывное внимание на кончике движущейся стрелки не более 20-40 секунд. Путем тренировок можно постепенно добиться удлинения сроков удержания неотрывного внимания на секундной стрелке до 3 минут. Если при этом внимание отвлечется хотя бы на мгновение, упражнение считается невыполненным. Его надо прекратить и начать сначала. Определив наибольшее время, в течение которого внимание смогло удержаться на секундной стрелке, не отвлекаясь, надо постараться повторить периоды такого же сосредоточения 3-4 раза подряд, делая между каждой попыткой перерывы на 10-20 секунд. Такие упражнения полезно повторять несколько раз в день, чем чаще, тем лучше, и особенно перед сном, когда головной мозг за день утомлен и ему труднее сосредоточиваться. Успешное преодоление усталости будет говорить о том, что тренированность произвольно сосредоточенного внимания достигла достаточно высокой степени. Приблизительно через месяц ежедневных тренировок внимание должно обрести способность удерживаться без перерывов, не отвлекаясь от кончика движущейся стрелки в течение 4-5 минут. После этого можно перейти к тренировкам по наблюдению за очень медленным движением минутной стрелки, также в течение такого же отрезка времени. Удержание произвольно сосредоточенного внимания в течение 4-5 минут – очень хорошее достижение. Еще Леонардо да Винчи советовал своим ученикам, внимательно рассмотрев какой-либо предмет, закрыть затем глаза и, не торопясь, представить его во всех деталях. После этого снова посмотреть на этот же предмет, например, на скульптуру или картину, и проверить, насколько представление совпадает с оригиналом. Великий художник и ученый считал такое упражнение очень полезным для развития внимания и рекомендовал заниматься им так часто, как позволяет время, добиваясь того, чтобы представление полностью и точно повторяло оригинал. Предыдущее упражнение можно выполнить, привлекая на помощь дыхание. Рассматривая что-либо, делать медленный вдох, как бы втягивая в свой мозг, в свою память то, на чем сосредоточено внимание. А на выдохе еще более замедленном закрывать глаза и мысленно воспроизводить образ того предмета или явления, которые только что были в фокусе внимания. Что касается тренировки произвольно распределенного внимания, то его неплохо тренировать во время езды в наземном транспорте, быстро перемещая собранное внимание с предмета на предмет, мелькающий за окном. Но не просто перемещать, а стараться при этом осознавать суть того предмета или явления, которое каждый раз оказывалось в фокусе внимания. Обычно, когда речь заходит о сосредоточенности, многие связывают этот процесс со своеобразной психической напряженностью. Да, действительно, очень часто сосредоточенность сопровождается субъективно ощущаемым психическим напряжением. Но в ситуациях самообороны такая напряженность, как правило, мешает. Ведь вслед за сокращением мышц лица, нахмуренными бровями, сжатым ртом следует непроизвольное напряжение многих других мышц. Человек, как принято говорить, становится зажатым, скованным, что всегда ему мешает. Сделаем вывод. В ситуационной деятельности очень важно уметь многое выполнять, в том числе и предельно сосредоточиться, не напрягаясь ни физически, ни психически. Мобилизованное состояние организма – первейшее и обязательное условие, обеспечивающее возможность успешного выполнения любой трудной деятельности. Ибо человек, находящийся в состоянии обычной, повседневной, пусть даже очень хорошей нормы, просто не в силах реализовать ту или иную трудную деятельность. Его организм не готов к этому. Мобилизованное состояние организма играет роль положительно действующей доминанты. Учение о доминанте, созданное академиком Ухтомским, говорит о том, что когда в головном мозгу возникает сильный очаг возбуждения, то он становится доминантом, то есть господствующим, начинает подчинять себе, тормозить все остальные психические и физические проявления. Когда доминанта имеет положительное для данного человека содержание, она превращается в мощный источник благополучия, хорошего настроения, силы, здоровья. Если же содержание доминанты почему-либо становится отрицательным, это делает человека в той или иной степени несчастным, даже больным. Оптимальное боевое состояние играет роль положительно действующей доминанты, способствующей гармоническому взаимодействию всех функций организма. Если говорить о самой общей сути оптимального боевого состояния, то она сводится к достижению следующих качеств. физический компонент, опорно-двигательный аппарат, в первую очередь скелетные мышцы, предельно раскован, согрет, размят, послушен, способен мгновенно включаться в максимальную активность и также легко выключаться из нее для восстановления сил. Эмоциональный компонент. Оптимальный для данной конкретной ситуации уровень психоэмоционального возбуждения. Мыслительный компонент. Голова ясная, мыслит быстро, четко, адекватно ситуации.